Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Анастасии Узорешительнице, в цикле «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке Воина Есенецком и в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Антона Павловича Чехова. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Ставшему на путь духовного совершенствования, последовавшему за Христом, явной, совершенно внутренне для него убедительной делается единственность этого пути. Мало ставших на этот путь, но почти нет расставших и возвратившихся назад. Согласно обещанию Христа, всякий ищущий обретает. Как говорила старица Ардалиона, Усть-Медведицкий монастырь, чтобы жить со Христом в Боге, нужна смерть собственной самости. Сердце, умертвившее в себе свою самость, делается жилищем божественного добра. Усвоением его всесвятых заповедей дух человека приобщается духу Христову. Не уничтожается наша личность, но, умирая телом, воскресает духовно во Христе. И как прежде она жила для себя и себя делала целью жизни, к себе все направляла, собою все освещала, так теперь Христос стал жизнью ее души, душою ее жизни, полнотою сердца, руководителем ее ума. И когда Христос живет в душе, то какого добра не в силах он плодотворить, и какие чудеса не явит он душе? Какие чудеса угодно Господу являть такой душе и через нее же миру, это ему одному известно. Сама же душа ничего не желает, это предел ее исканий, а теле ждет смерти, чтобы разрешиться и со Христом быть.
В эфире программа «Благовещение».
Святая великомученица Анастасия Узорешительница. Святая великомученица Анастасия Узорешительница пострадала во время правления римского императора Диоклетиана. Родилась в Риме в семье сенатора Протекстата. Отец был язычник, мать Фавста – тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону. Хрисогон учил Анастасию священному писанию и исполнению закона Божия. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считая желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту. В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайна посещала узников, умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Ее учитель и наставник 2 года томился в заключении. Встречаясь с ним, она назидалась его долготерпением и преданностью Спасителю. Муж святой Анастасии Помплий, узнав об этом, жестоко избил ее, поместил в отдельной комнате и у дверей поставил стражу. Святая скорбела, что лишилась возможности помогать христианам. После смерти отца Анастасии Помплий, чтобы завладеть богатым наследством, постоянно истязал жену. Святая писала своему учителю: «Муж мой томит меня, как противницу его языческой веры, в столь тяжелом заключении, что мне ничего не остается, как только, предав дух Господу, упасть мертвый». В ответном письме святой Хрисогон утешал мученицу: «Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь». И предсказал скорую смерть ее мужа. Через некоторое время Помплия назначили послом к персидскому царю. По дороге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся бури. Теперь святая вновь могла посещать томившихся в темницах христиан. Полученное наследство она употребляла на одежду, пищу и лекарства для больных. Святого Хрисогона отправили в Аквилею на суд к императору Диоклетиану. Анастасия последовала за своим учителем. Тело святого Хрисогона после его мученической кончины по божественному откровению было сокрыто пресвитером Заилом. Через 30 дней после смерти святой Хрисогон явился Заилу и предсказал о близкой кончине 3 юных христианок, живших недалеко — Агапи, Хионе и Ирины. И повелел послать к ним святую Анастасию. Такое видение было и святой Анастасии. Она пошла к пресвитеру, помолилась у мощей святого Хрисогона, затем в духовной беседе укрепила мужество 3 дев перед предстоящими им пытками. После кончины мучениц она сама похоронила их тела. Святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих, разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности, поэтому и названа она была узрешительницей. В Македонии святая познакомилась с молодой вдовой христианкой Феодотией, которая помогала ей в благочестивых трудах. Стало известно, что Анастасия христианка. Ее взяли под стражу и отвели к императору Диоклетиану. Расспросив Анастасию, Диоклетиан узнал, что она все свои средства истратила на помощь нуждающимся, а золотые, серебряные и медные статуэтки перелила на деньги и кормила многих голодных, одевала нагих, помогала немощным. Император приказал отвести святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с 2 сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудие пытки: «Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному жениху моему Христу». Прежде чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но как только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он скончался. Святая Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией продолжала служить узникам. Вскоре святая Феодотия и 3 ее сына были преданы мученической смерти начальником области Никитием в их родном городе Никея. Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 60 дней истязали голодом. Каждую ночь мученица являлась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. Видя, что голод не причинил святой вреда, Гемон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками, среди которых был и гонимый за веру христианин Евтихиан. Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно стало погружаться в воду. Но узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во Христа. Святые Анастасия и Евтихиан крестили их. Узнав о случившемся, Гемон приказал казнить всех новокрещенных. Святую Анастасию растянули над костром между 4 столбами. Так окончила свой мученический подвиг святая Анастасия Утешительница. Тело святой осталось невредимым, похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. По окончании гонения она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь. Глава великомученицы Анастасии находится в монастыре ее имени, что на полпути от Салоник до святой горы Афон. Как зримый знак благословения праведницы, паломники приобретают здесь перстни с вензелем святой Анастасии. Житие великомученицы Анастасии можно ясно проследить вехи ее духовного возрастания. Вначале она учится у святого Хрисогона, а после смерти матери зрелым разумом избирает путь служения страждущим. Затем чистотой и делами милосердия, посещением заключенных христиан, исполняет то, чему научилась. Позднее ей попускается новое испытание, крайнее ожесточение мужа-язычника. Чтобы это достойно перенести, требуется и более сильное укрепление на подвиг, слово учителя-исповедника. После смерти мужа новое благословение предлежит исполнить милостивой Утешительнице, готовить христиан к мученическому подвигу. И тут мера укрепления оказывается впереди подвига. Земной учитель, а теперь небесный гражданин, мученик Хрисогон, в явлении призывает Анастасию стать учительницей мучениц. Венчает же это чудное восхождение к небесной высоте собственное исповедание и страдание великомученицы. И здесь укрепление исходит от соработницы в делах милосердия Феодотии, которой Господь судил пострадать ранее Анастасии. И так вся эта, исполненная любви к Богу и человеку, жизнь, свидетельствует о тайне Церкви, ибо поодиночке погибаем, а спасаемся вместе.
Программа «Благовещение».
«Аристократ духа» – цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача пятая. В ней Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, вспоминает о погребении епископа Луки, в котором принимал участие друг епископа Луки, ее дедушка, протоиерей Михаил Семенюк, настоятель Ялтинского Александра Невского собора.
Thank you. Тебе, благодетели всех владыц, Христу припадаем, со слезами тепле над гробную, сию с плачем взывающий песнь, верного раба твоего покой, яко благоутробе.
Он хоронил владыку Луку. Я на погребении не была. Дедушка, я помню, что он поехал. И он служил панихиду, и он нес гроб. Там было что-то страшное. Там были тысячи людей. Причем я не очень хорошо... Дедушка-то рассказывал тоже, но мне очень хорошо рассказывала моя свекровь, когда я была уже взрослой. И тогда я уже это восприняла по-другому. Она была на самих похоронах. Она говорит, что процессия там недалеко. Свято-Троицкий и кладбище, если, ну, недалеко. Но процессия двигалась 9 часов. КГБ ведь переносили, скрывали дату. Это есть вот в донесениях. Вы прочтете в этой книге, отца Николая. Скрывали дату, чтобы люди не знали, когда. Всем было предписано, кто работает в учреждениях советских, будут уволены, если будут участвовать в похоронах. Море было людей, море. И мне сказала вот моего мужа мама, что люди сыпали розы. Ну и вот почему сейчас вот, когда отмечают день кончины святителя Луки, когда мощи выносятся, то сыпают розами. Вот несут мощи, сыпят розы, розы, наши крымские розы. Вот так лепестки роз от собора до кладбища. Все было усыпано розами. Люди стояли на заборах, кругом. Дедушка очень пережил, очень страдал, очень переживал, очень, очень переживал. Он его очень любил и очень жалел. Очень жалел. Он его жалел за эти безмерные страдания, которые выпали на долю святителя. Он очень много страдал в жизни. Он очень был много поругаем. Очень, очень. Не только вот с властями. У него очень тяжко сложилась и личная же жизнь. Он рано очень овдовел. Остался с детьми. И когда Софья, которая была главной медицинской, Софья Михайловна, по-моему, Михайловна, она взяла на себя заботу о ее детях, ведь ему писали такие гадости, что он монах, якобы сожительствует с ней тайно, что она его тайная жена, невенчанная, что ведь этого же не было. Он ее принял как вот маму для своих детей, воспитательницу своих детей. Он был ей безмерно благодарен и обязан всю жизнь. Ну, так что, а ведь писали грязь какую про него. Столько поруганий было, и много было, и в такой жизни своей семьи у него было много беды. Он очень тяжко все переживал, это очень тяжко. Мы всегда очень переживаем жизнь своих детей тяжелее, чем свои невзгоды и несчастья. Дети были очень талантливые и умные. Михаил, Алексей, Валентина, Елена, 3 сына и дочь. Они все ученые были потом, впоследствии. То есть они переняли ум своего отца. Жена была красавица. Вот она из рода Ланских. Рано умерла. Он ее любил. Была единственная женщина в его жизни. Он ее очень любил. Очень тяжко пережил ее смерть. Такую от чахотки. Скоротечной чахотки. Так что... И всегда мытарства были... Такие неудобства очень, жил очень некомфортно. Даже тогда такого слова не было, комфорт. Но жил так, тягостно жил. Переезды, ссылки, холода, болезни. Ведь все это, его болезни, это все-таки вот тяжелый диабет, болезнь сердца, болезнь глаз. Это результат вот этого пережитого жизненного ужаса. И знаете, самое главное, что хочу сказать, я везде это подчеркиваю. Это очень важно для него, именно для него. Полное безразличие к мирской какой-то вот такой телесной жизни. То есть жизнь тела, жизнь внешняя такая жизнь, его интересовало очень мало. И очень был строг жизни души и к внутренней своей жизни. Это как у Цветаевой, знаете, есть фраза, она не подходит, конечно, этому способу, но все равно, что... Внешняя жизнь есть у жрущих и пьющих. Внешняя жизнь. То есть внутренние жизни, а у него внешней жизни они все значения не придавали. Вот очень скромно жили. Вот. А вот очень Владыка Луку любил картины. Конечно, он же художник был потрясающий. И вы знаете, я не знаю, куда делась. Об этом почти никто не помнит. А я так помню, потому что меня всегда потрясала эта картина. Она висела напротив дивана. После смерти ведь в кабинете владыки Луки в его квартире, конечно, все было, вы понимаете, органами КГБ, все перевернуто, изъято почти все, что можно было. И вряд ли что досталось семье, которая приехала на похороны, я думаю. Бумаги, наверное, не достались, я думаю. Была очень большая картина, написанная владыкой Лукой еще. Видно, он ее возил с собой. Поле, цветущее маками, и идущий по этому полю Иисус Христос. Знаете, это такая была картина, такой необыкновенной красоты, необыкновенной. И вот она мне почему-то все время стоит перед глазами. Такой лик Иисуса Христа дивный. И это маки. Маки по пояс. Так красиво было. Необыкновенно. Мне ребенку очень нравилась эта картина. Очень была простая обстановка. Кровать, железный диван, дерматином обтянутый стол, иконостас. Во втором комнатике там тоже был диван, такая конторка. Конторка была. Темная вторая была комната такая, со вторым светом. Ну, печатная машинка Евгения Павловна. Мне сильно нравилась печатная машинка. Ну, их очень много фотографий, икон. Дедушка очень немало пережил, 6 лет прожил после владыки Луки. Хотя был на много лет моложе владыки Луки. Владыка Лука 1877 года, а дедушка 92-го. Это сколько у них разница? 15 лет, да? Да, 15 лет. Но они очень как-то подходили друг к другу. Понимаете, Сашенька, мне даже трудно сейчас осознать такую вещь. Я вот рассказываю о владыке Луке, но я в моей голове не умещается, понимаете, что я рассказываю о святом. Нет, у меня образ другой в душе. Я умом понимаю, что это святой. Вот я говорила об этом и еще раз говорю. Ведь вплоть до канонизации я в записках, поминая своих родных, всегда писала первые, ну, по рангу как бы, митрополит Алексей, владыка Лука, потом всех протоиереев, дедушкиных друзей, я всех подаю списки, я всех их помню. Потом диаконов, потом монахинь, всех. А потом уже всех, ну, мирян, так сказать. А теперь я уже пишу владыку Лука. А иногда машинально выведу, был, а потом все, я не имею права. Уже все это, ну, это небеса, это уже совсем другое, это с ангелами, с Богом рядом. Престола предстоит величайшего.
Ангелов собеседничай, человеком наставниче, Луко преславный, подобно евангелисту и апостолу Луке, ему же те знаменицы, от Бога дар целите, недуги человеческие приял еси, во врачевании болезни ближних, многие труды подъемля и плоть нося, о плоти не родил еси, делы доброго Отца Небесного прославил еси, тем же благодарнее в умилении зовем ти.
Прощай, Господь.
Я это не понимаю еще. Это трудно уму понять. И вот мне говорит часто вот это. Понимаете, ведь я не могла знать. Я жила жизнью ребенка, повседневной жизнью. Что осталось в памяти? А так, чтобы вот как-то вот меня часто спрашивают, а где, вот что, как, в какое время? Это невозможно сказать.
А у вас
сказать.
Было такое, что уже после кончины Владыки Луки вы к нему обращались?
Я вам хочу сказать, все всегда. Молилась ему тоже всегда. Почему? Потому что при том, что я не знаю, у меня в детстве было воспитано к нему безмерное уважение. И я понимала, что этот человек необычный. Это я понимала. Что великой силы, великой души и великий молитвенник. Потому что бабушка его очень много просила. Он молился о судьбе моей мамы, о судьбе нашей семьи. Бабушка всегда его просила, его молитв. Всегда просила, я прошу, Владыка, ваших молитв. То есть она с большим преклонением к нему относилась. То есть, понимаете, при всей грязи, которая лилась вокруг, я понимала, что это человек необычный с самого раннего детства. И когда он умер, я жила в Симферополе, училась, и я ходила к нему на могилу, ходила на кладбище. И когда приезжали многие люди, я водила их туда на могилу и показывала эту могилу. Она недалеко была от храма. Простая опалубы, такой подушка, крест. Там чудеса многие совершались на могиле. Многие. Всегда на могиле всегда были люди. Всегда. Поэтому, наверное, и началась канонизация. Потому что там чудеса исцеления очень были большие. И чудеса большой помощи. Вот это, что мы встретили с вами Александру Фроловну, ялтинскую врач. Бормотова ее фамилия. Она к нему ездила на могилу. И он ей очень помогал. Она молилась ему в очень трудных обстоятельствах своей жизни. И вот я вот знаю этот пример ее именно, это близкого мне человека, что я ее знаю с детства. Вообще, почитание в Крыму владыки было очень большим среди простого населения. При жизни было оно огромное. Оно было, наверное, даже больше, чем после кончины. Потому что, ну, живой человек, и живой человек, к нему очень его почитали. Когда знали, что он приедет, а вы видели на фотографиях огромные толпы, хотя это преследовалось тогда, уже ждали. И такая бесхитростность, такая вот всегда хлеб, соль. Старались красивые брусны, такой, ну, полотенце. Очень красивые букеты приносили для его встречи. Вот видите на фотографии. То есть бесхитростность любви такая, ну вот хотелось так, чтобы красиво. Хотя все понимали, что владыка этого не видит, что так красиво украшался собор, так красиво накрывались столы. Так красиво одевались женщины в храм. Вообще в храм раньше очень красиво одевались. Очень красиво одевались. Ну, святое самое место, где человек должен очень быть достойным этого храма.
Вы общались с дедушкой, с владыкой Лукой, девочкой, потом девушкой. Но вот сейчас, оглядываясь на прожитую жизнь, как вы думаете, что был этот опыт общения с такими замечательными...
Я вам хочу сказать, тогда я не понимала, что это опыт какой-то там набирается. Это было то, что меня воспитало. Я думаю, что я уже старая, чего обманывать себя, тешить такими всякими. Но я думаю, что все-таки, по меньшей мере, плохой человек в таком, ну, в принятом слове, я думаю, из меня не получился. Я думаю, что все-таки... Жизнь я прожила сложную все-таки, нелегкую, нелегкую. Но я подлости никогда не совершала. И зла, я думаю, я никому не причинила. А это, наверное, самое главное. Вот это и есть то, что я от них взяла. То, что определенные качества характера все-таки во мне воспитались. Ну, по меньшей мере, для меня непреложно оказать помощь ближнему. Пусть это не обязательно материальное, ведь она может быть различной, словесной, даже словом, духовной, физической, какой угодно. Но я знаю, что я это сделаю не потому, что это нужно, а это будет по зову все-таки души. Это главное. Вот что вот. А это самое главное, я думаю, в жизни, что подлого человека думать меня не получилось. Поэтому это самое главное. Так я думаю. То есть сформировалась душа. Сашенька, сформировалась душа, потому что все-таки главное в человеке – это, конечно, жизнь души.
Подошла к концу пятая передача из цикла «Аристократ духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и крымского святителя Луки Воина Ясенецкого. В ней о похоронах епископа Луки и значении святителя в своей жизни вспоминала Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, внучка протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. В музыкальном оформлении передачи прозвучало песнопение из священнического «Отпевания» «Волною морскую», фрагменты из акафиста святителя Луке Крымскому «Воскресение Твое, Христе, спаси» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте беседу о святителе Луке Крымском с протоиереем Николаем Даненко, настоятелем Покровского храма в Нижней Орианде.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире вторая передача, посвященная творчеству Антона Чехова. Чехова довольно сложно анализировать. Его нужно просто внимательно читать, стараясь фиксировать при этом свои, допускаю, отнюдь неоднозначные, порождаемые текстом прозрения. Поэтому в своих передачах о его творчестве я буду давать максимум цитат и минимум комментариев с моей стороны. Так что прав я или не прав в своем неприятии Чехова как человека и писателя, а мое восприятие, как будет видно далее, именно таково. Руководствуясь этими цитатами, слушатель сможет судить сам. Положительные душевные движения преобладающего большинства чеховских героев, если уместно относительно их такое определение, можно выразить ни к чему не обязывающей фразой одного из его рассказов. Я грустил и немножко скучал. Не удержусь, чтобы не привести из этого же рассказа без всяких комментариев следующий, далее довольно длинный, но уже в силу своей типичности, необходимый для нашей темы, образчик рассуждений, характерный как для чеховских героев, так и для самого автора, проследив его, так сказать, в эволюционном развитии.
Мне было тогда не больше 26 лет, но я уже отлично знал, что жизнь бесцельна и не имеет смысла, что все в ней обман и иллюзия, что по существу и по результатам каторжная жизнь на острове Сахалине ничем не отличается от жизни в Ницце, что разница между мозгом Канта и мозгом мухи не имеет существенного значения, что никто на этом свете не прав, не виноват, что все вздор и чепуха, и что ну его все к черту. Я жил и как будто делал этим одолжение неведомой силе, заставляющей меня жить. На, мол, смотри, сила, ставлю жизнь не в грош, а живу. Мыслил я в одном определенном направлении, но на всевозможные лады, и в этом отношении походил на того тонкого гастронома, который из одного картофеля умел приготовлять сотни вкусных блюд. Несомненно, что я был односторонен и до некоторой степени даже узок, но мне тогда казалось, что мой мыслительный горизонт не имеет ни начала, ни конца, и что мысль моя широкая, как море.
И далее в том же духе, пока дело не доходит, наконец, до такого же расплывчатого финала. И когда, немного погодя, я видел перед собою только бесконечную угрюмую равнину и пасмурное холодное небо, припомнились мне вопросы, которые решались ночью. Кстати, редко они у Чехова решаются днем, что тоже показательно. Я думал о выжженной солнцем равнина и громадное небо, темневший вдали дубовый лес и туманная даль, обратим также внимание на эти выжженные, туманные и пасмурные, обычные для Чехова тона, да и как им быть не пасмурными, учитывая пропитанный туманными парами мировоззренческий кавардак в голове. Как будто говорили мне, да, ничего не поймешь на этом свете. Добавлю еще, что упомянутая героем односторонность и узость мышления, равно как и хождение его в одном направлении, выражаются главным образом в его неутомимости в любовных делах. Поэтому между размышлениями в начале и размышлениями в финале все с той же витиеватой интонацией излагается адюльтерная история с соблазнением скотоподобным и при этом чем-то близким к Чехову героям замужней женщины. В прошлом предметом его юношеской любви. История грязная, пошлая, как оказывается, ненужная и бесполезная для них обоих. И все это с обычными для Чехова экскурсами в области квазиэкзистенциальной, бытовой, да и просто психополовой философии. Бесспорно то, что человек без Бога становится скотом, а порою, как, например, в большом рассказе «Во враге», даже демоном, это у Чехова показано очень наглядно. Но противопоставляет ли он чего-либо этому одичанию? Создается впечатление, что противопоставляется какая-то то ли не настоящая жизнь, то ли нереальная, какой вовсе нет, и которая в силу своей невнятности всегда у него присутствует где-то за кадром, какой-то тоскливого рода гуманизм, выраженный в при малейшем его нарушении, моментально теряющем крах человеческом, какие-то разговоры о неопределенно сакральном, высоком, при том, что высокое это ограничивается такими же неопределенными признаками высоты. Словом, перефразируя Тургенева, душно, прело и в нос сшибает. Затрудняюсь сказать, ощущает ли недостаточность для постижения законов жизни исключительно через гуманистически нравственные, да к тому же обессмысливающиеся ориентиры сам автор, но ее явно ощущают даже некоторые из его пошлых, бестолковых, а тем более не пошлых и бестолковых, но все равно мающихся пустотой персонажей, которые, если и воспринимают эти законы, то в какой-то раздробленной чертом мозаике, в отдельных деталях, но никак не могут сложить их в одно и охватить их смысл целиком, что и признают некоторые из них. Приведу одно из таких признаний, принадлежащее готовящемуся к смерти старику-профессору из скучной истории. Цитирую. «К несчастью, я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я не больше полугода. Казалось бы, теперь меня должны бы больше занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой замогильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и осознает их важность. Как 20-30 лет назад, так и теперь, перед смертью, меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви, и что только ею одною человек победит и природу, и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе. Победить же в себе этой веры я не могу». Конец цитаты. Кажется, эту тираду старого естествоиспытателя мог бы повторить сам Чехов, силком заставляющий верить себя в то, во что отказывается верить не только его душа, но и ум, и силою своего таланта, заставляющий читателя разделять с ним эту веру, опустошающую душу. Стоило ли тогда писать Чехову его произведение? Страшная ответственность. Ибо, по словам Евангелия, горе тому, кто соблазнит одного из малых века сего. Должно быть, это не раз приходило в голову и Чехову, и об этом, равно как и об опустошении вследствие безбожия и внутренней безблагодатности, он размышляет вместе со своим героем. Цитирую. «Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты. И теперь я экзаменую себя. Чего я хочу? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Я хотел бы проснуться лет через 100 и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет 10. Дальше что? А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал, и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сидении на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в единое целое. Каждое чувство и каждая мысль во мне живут особняком, и во всех моих суждениях даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или Богом живого человека. А коли нет этого, то значит и ничего нет. При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все, что я считал своим мировоззрением, и в чем я видел смысл и радость моей жизни, перевернулась вверх дном и разлетелась в клочья. Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушен и не замечаю рассвета. Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то право достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий вой. Конец цитаты. Откровения старого профессора тем более ценны, что в скучной истории Чехов, вопреки своему обыкновению, обходится без обычных для него лирических или иронических пассажей. Тон его лаконичен и сух. Чего нельзя сказать о рассказе «Воры», который мог бы показаться неким прорывом из этого замкнутого круга, если бы в качестве противопоставления устоявшейся тени бессмысленного существования не выступала в нем некая смутно ощущаемая героем рассказа форма анархического своеволия, представленная фигурами конокрадов, не очень, по всей видимости, знакомых Чехову, и, не к его чести, очень напоминающих более поздних босяков Горького, с их показушно-театральным поведением и не очень умными рассуждениями. Но не только их, ибо сама форма рассуждений люмпинизировавшегося чеховского героя, еще в бытность своего житейского преуспевания, жалевшим, далее цитата, «Зачем он фельдшер, а не простой мужик? Зачем на нем пиджак и цепочка с позолоченным ключиком, а не синяя рубаха с веревочным пояском?» Конец цитаты. Дублирует расплывчатые рассуждения чеховских же, вполне благополучных, интеллигентных обывателей, только в более радикальной форме, и, так сказать, в минусовом негативе. Цитирую финал чеховского рассказа. У него путалось в голове, и он думал, к чему на этом свете доктора, фельдшера, купцы, писаря, мужики, а не просто вольные люди. Есть же ведь вольные птицы, вольные звери, вольный мерик. Это конократ, встреча с которым в корне меняет устоявшееся мировоззрение и самое существование героя рассказа. И никого они не боятся, и никто им не нужен. И кто это выдумал? Кто сказал, что вставать нужно утром, обедать в полдень, ложиться вечером, что доктор старше фельдшера, что надо жить в комнате и можно любить только жену свою? И почему бы не наоборот? Обедать бы ночью, а спать днем. Ах, вскочить бы на лошадь, не спрашивая, чья она, носиться бы чертом в перегонки с ветром, по полям, лесам и оврагам, любить бы девушек, смеяться бы над всеми людьми. Конец цитаты. Не правда ли, весьма напоминает Горького. И несколько далее. «Хорошо создан мир. Только зачем и с какой стати, — думал фельдшер, — люди делят друг друга на трезвых и пьяных, служащих и уволенных и прочее? Почему трезвый и сытый покойно спит у себя дома, а пьяный и голодный должен бродить по полю, не зная приюта? Почему кто не служит и не получает жалования, тот непременно должен быть голоден, раздет, не обут? Кто это выдумал? Почему же птицы, лесные звери не служат и не получают жалования, а живут в свое удовольствие? Почему, если он вчера унес чужой самовар и прогулял его в кабаке, то это грех? Почему?» Конец цитаты. Цитируемые очень странно для такого рассудительного человека, каким зачастую хочет выглядеть Чехов. Но вовсе не странное для человека мечтательного, каким он, по всей видимости, был. Понимает ли Чехов, что при всей своей кажущейся мечтательной разбросанности и какой-то неконкретике желаний, а может и благодаря им, философия, которой он наделяет своего героя, это очень страшная философия, покушающаяся на основополагающие основы бытия, претендующая на замену их какими-то перевернутыми вверх тормашками, неосуществимыми идеалами. Должен бы понимать, но понимать не хочется. Отсюда доведенная до окончательной точки закономерность финального заключения. Цитирую. «И вообразил он, как горят зарезанные старуха и Любка, и позавидовал Мерику. И когда шел опять в трактир, то, глядя на дом богатых кабачиков, просолов и кузнецов, соображал, хорошо бы ночью забраться к кому побогаче». Конец цитаты. Подобный же мотив краем проходит и в финале рассказа «Бабы» в беседе двух несчастливых в браке женщин, только что прослушавших рассказ заезжего купца о судьбе влюбленной в него замужней женщины, отравившей своего мужа и закончившей жизнь на каторге. Этот драматический сюжет, изложенный устами непосредственного участника, производит весьма двойственное впечатление на читателя и не менее сильное на беседующих баб. И то, и другое порождено главным образом несовпадением точек зрения автора и повествователя на один и тот же событийный ряд, так что читатель вправе встать на ту или иную точку зрения. Главное, собственно, даже не то, что повествователь свою бывшую возлюбленную однозначно осуждает, а автор, по видимости, относится к ней сочувственно. Сколько то, какое впечатление формируется у читателя после пересказа истории прелюбодеяния и ее непосредственных участников. Чтобы составить собственное мнение об этой истории, отсылаю слушателей к первоисточнику. Пока же могу только сказать, что, читая этот рассказ, можно разделить, например, позицию повествователя. И тогда пересказанный им сюжет будет выглядеть, как история прелюбодеяния, в котором раскаялся он сам и не захотела раскаяться его возлюбленная, вследствие чего и погибла и нравственно, и душевно, и физически, что было бы вполне оправданно, ибо излагает он ее под в достаточной мере православным углом зрения, если бы не совершенно явственные черты жестокости, подлости, лицемерия, бесчувствия, которые отчетливо проступают за образцами религиозно-православной лексики. Как-то «ничего не поделаешь, Божья воля» или «смутил меня нечистый дух, враг рода человеческого» или «не только мы грешные, но и святые мужи совращались» и так далее. Что не мешает ему соблазнить Машеньку на светлой седмице и возложить затем на нее всю вину за происшедшее. Цитирую, «вместо того, чтобы мужа помнить и себя соблюдать, она меня полюбила». Почти ту же самую фразу произнесет он и на суде. «Когда меня спрашивали, я объяснил все по совести. Ее, говорю, грех. Скрывать нечего, не любила она мужа, с характером была». Конец цитаты. В результате изложенного читатель, очевидно, будет более склонен к принятию авторской точки зрения. И тогда эта история будет читаться как трагедия впервые полюбившей и непонятой в этой любви женской души, протестующей дальнейшей своей судьбой против существующего порядка вещей, а именно против жизни с нелюбимым мужем, за которого ее в свое время отдали насильно, с параллельным стремлением обрести любовь настоящую, обманутую в этой любви и в результате погубленной и растоптанной. Именно так воспринимают ее беседующие бабы, всецело разделяющие устремления покойной. Причем одна из них уже пошла по тому же пути, что покойная Машенька, а другая, при том, что тоже желает этого, все-таки все еще боится греха. Все это выглядело бы убедительно, если бы Чехов не допустил серьезную ошибку, обрисовав своего героя однозначно грязными красками. Подлец тем и есть подлец, что не осознает своей подлости, с него и требовать нечего. Посему, по здравому рассуждению, более виноватой во всем происшедшем становится все-таки героиня. Иначе зачем бы ей, уже после того, как пришло понимание этой мелкой и подловатой натуры, а следовательно и разочарованности в ней, еще и мужа травить? Тем более, что муж, которому она изменила, был готов проявить акт христианского прощения, все простить и забыть. А из-за отчаяния, из-за разочарованности в Божьем промысле, как опытный адвокат какими-то обиходными психологическими оговорками внушает Чехов своему читателю. Ради этого-то отчаяния, в состоянии которого, кстати, она повергла и мужа, и сам он прощает и призывает простить читателя свою героиню. Простить-то можно, но как быть с грехом, тягчайшим по православному учению грехом отчаяния, с которым ушла на тот свет не раскаявшаяся героиня? Не наказала ли она себя сама? Этот вопрос Чехов оставляет в стороне. Посему прав оказывается не Чехов, прав оказывается любовник, призывающий любовницу все забыть и жить с законным мужем, и стращающий ее адскими муками, которые будет претерпевать она на том свете, как прелюбодеица, и при всем своем лицемерии и подлости все-таки покаявшийся, если не перед ней, то хотя бы перед тем же мужем. Но этот аспект, повторюсь, атеист Чехов принципиально игнорирует. Отсюда уже упоминаемый мною финал рассказа, который, наконец, пора привести.
Варвара засмеялась в платок и сказала шепотом. «С Поповичем сейчас гуляла».
«Болтаешь».
«Ей-богу! Грех!» — шепнула Софья. «А, пускай! Чего жалеть? Грех так грех! А лучше пускай гром убьет, чем такая жизнь. Я молодая, здоровая, а муж у меня горбатый, унылый, крутой, хуже дюди проклятого. Лучше весь век в девках маяться, лучше с Поповичей полтинники брать, милостыни собирать, лучше в колодец головой. — Грех, — опять шепнула Софья. — А, пускай. И она стала рассказывать шепотом, как она по ночам гуляет с Поповичем, и что он ей говорит, и какие у него товарищи, и как она с проезжими чиновниками и купцами гуляла. От печальной песни потянула свободной жизнью. Софья стала смеяться, ей было и грешно, и страшно, и сладко слушать, и завидовала она, и жалко ей было, что она сама не грешила, когда была молода и красива.
И несколько ниже.
«Я ушла, и не слыхала, что он после про Машеньку рассказывал», — сказала Варвара, постилая под окном. «Померла, — говорят, — в остроге, мужа отравила». Варвара легла рядом с Софьей. Подумала и сказала, — я бы своего Алешку извела и не пожалела. — Болтаешь, Бог с тобой! Когда Софья засыпала, Варвара прижалась к ней и шепнула на ухо, — давай дюдю и Алешку изведем. Софья вздрогнула и ничего не сказала. Потом открыла глаза и, долго не мигая, глядела на небо. — Люди узнают, — сказала она. — Не узнают! Дюдя уже старый, ему помирать пора, а Алешка, скажут, от пьянства издох. Страшно, Бог убьет. А, пускай.
Забавно, что в конечном счете рассуждения двух простых баб, как-никак сохраняющих память о страхе Божьем, гораздо здравей рассуждений образованного автора, запутавшегося между соображениями либерального толка по поводу социального угнетения русской женщины и вопросами религиозной нравственности. «Ты меня не слушай», — говорит в конце концов одна баба другой. «Злоблюсь я на них, проклятых, а сама не знаю, что говорю». Думается, то же самое мог бы сказать о себе и сам Чехов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.